Добрый вечер, друзья. Это программа «Борьба за власть». Каждый четверг в это время на волне «Эхо Перми» 91.2 FM. Меня зовут Михаил Майоров. За режиссерским пультом работает Константин Вахрушев. У нас в гостях политтехнолог Юрий Исаев. Добрый вечер, Юрий Викторович.
Добрый вечер.
И генеральный директор Бюро социальных коммуникаций «Сеть» Иван Рябухин. Здравствуйте, Иван Владимирович.
Добрый вечер.
А я бы хотел начать сегодняшний эфир со свежей новости. Мы говорим о политике и выборах применительно к соцсетям. И вот теперь стало известно, что с 1 декабря, как пишут средства массовой информации, Госдума приняла закон, по которому все чиновники должны вести, и министерства, и ведомства должны вести свои чаты в соцсетях. Иван, так ли это, и как это будет выглядеть?
Ну, на самом деле, надо изучить закон внимательно. Внимательно изучить закон, чтобы понять, что имел в виду законодатель. А на сегодняшний день, исходя из той работы, которая проводилась органами власти и примкнувшим к ним различным центрам управления регионами, возникает ощущение, что речь идет о том, что у нас фактически все обращения в соцсетях к власти, к чиновникам, к исполнительной власти прежде всего, ну и к законодательной части, будут приравнены к обращениям граждан, которые поступают в любом другом виде, то есть письменном или, прости господи, устном у нас не было способа обращения, то есть в письменном виде.
Или по телефону звонок.
Или звонок по телефону,
письменное заявление.
Письменное заявление. То есть то, что фиксируется, то, чему присваивается входящий номер, и на то, на что обязан отвечать по федеральному закону. То есть фактически эта новация прежде всего касается ответа на обращение граждан, на мой взгляд. Но еще раз повторюсь, что нужно изучить внимательно сам закон, который вышел из-под пера наших уважаемых думцев. Потому как, ну, обязать всех чиновников вести соцсети – это достаточно странная норма, потому что чиновники бывают разные – зеленые, синие, красные. Бывают специалисты более высокого ранга, менее высокого ранга. И зачем обычному специалисту, который сидит, я не знаю, в администрации Орджоникидзевского района, в каком-нибудь отделе благоустройства, не является его главой, вести некую страничку, возникает большой вопрос – надо ли? А вот то, что он должен принимать участие в ответах на вопросы граждан, это да.
Еще недавно наш губернатор мог в укор нашему мэру сказать, что снег грести – это вам не в Твиттере строчить. Сейчас в соцсетях строчат все. Вот про чиновников мы только что обсуждали, что обращения к ним будут иметь статус официальных. Юрий, можно сказать, что у нас состоялся тот самый переход, когда мир уже никогда не будет прежним, что соцсети полностью вот заняли подобающее им место, как прогнозировалось недавно?
Да, ну, Михаил, ваше выражение, ну, оно не ваше, но вы правильно его повторили. Мир никогда не был прежним, да, тут уже много раз это звучало в связи с последними там событиями нескольких месяцев, поэтому да, и в этом вопросе тоже мир уже никогда не был прежним. И, наверное, тот закон, который мы еще не видели, который состоится, наверное, как раз в развитии как раз этого тезиса, что мир уже изменился, цифровизация тотальная, она покрывает все сферы нашей жизни, ну, не все, но очень многие, поэтому то, что это касается органов власти, с Иваном согласен. Это не первый раз в разном виде это было. Когда-то это была просто инициатива, скажем так, на уровне, может быть, таких внутривластных отношений, оформленных законом. Все же мы помним, когда у нас WordPress вели, да, чиновники наши?
WordPress вели.
WordPress виноват, да.
Не знаю,
WordPress вели.
Да, живой журнал.
Да, живой журнал. Потом люди перешли кто-то на и другие там соцсети и так далее. Все это было, это требовали от чиновников. Но это не было планово, системно, как-то не было оформлено законами по всей там масштабах там, всей страны. Мы же, Пермский край же все это переживал тоже в свое время, и губернаторы раньше требовали от кого-то, особенно вот 2010 год и ближе к нам. Все это было, и чиновники разного калибра участвовали в этих проектах. Поэтому где-то успешно, где-то нет. Поэтому я еще раз говорю, на Ивана Владимировича ссылаюсь, я с ним согласен. Процесс неоднозначный, будет сложный, и напрягать всех писать, строчить, где бы то ни было, не только в Твиттере, наверное, в этом нет особой необходимости. Я думаю, что какие-то базовые направления закон будет, наверное, определять, пока которым надо писать обязательно. А кто будет писать? Видимо, на региональном уровне это будет определяться, это справедливо.
Да, Пермский край всегда был среди флагманов цифровизации и интернетизации. Мы помним, как Олег Анатольевич Черкунов формировал повестку в своем живом журнале. Когда шутили, что пресс-служба ему не нужна, он все напишет сам. Мы помним, как при Викторе Федоровиче Басаргине, который, скажем так, не был фанатом цифровизации, как я видел, компьютер у него на столе, он стоял там скорее для красоты. Тем не менее, при нем впервые, насколько я помню, сообщение об увольнении министров и чиновников топ-уровня появлялись у него тоже в его блоге. Мы видим как постепенно трансформировался этот процесс, как менялась популярность от живого журнала, WordPress, Twitter. А что сейчас популярно среди чиновников, политиков, депутатов? Что модно, что они используют?
На сегодняшний день, я так понимаю, что вопрос ко мне, да, поэтому, простите, отвечу.
Ну да, Иван, он сетевой инспектор, я его так называю в нашей среде.
На сегодняшний день основной площадкой коммуникации в силу сложившихся в том числе внешних обстоятельств не только чиновников, но и, в принципе, по количеству регистрируемых сообщений является социальная сеть ВКонтакте. И мы можем говорить, что де-факто, подчеркну, она контролируется отчасти государством. Можно это вырезать, если что. Вот, то есть, это социальная сеть ВКонтакте. И второе место приложения усилий чиновников на сегодняшний день – это Telegram. К сожалению, и эта проблема, скажем так, общая, действительно предпринимаются достаточно давно шаги, направленные на то, чтобы стандартизировать работу и чиновников, и после выборной кампании 2021 года, и также депутатов, стандартизировать работу в социальных сетях. Разрабатываются специальные приложения, в том числе мобильные, разрабатываются специальные программы, которые, условно говоря, спускаются сверху вниз. И все это приводит к тому, что у нас очень часто появляется на разных носителях, сейчас, если мы говорим про ВКонтакте, про Телеграм, абсолютно одинаковый формализованный контент. Если брать по популярности, самым популярным в политическом спектре Пермского края на сегодняшний день являются аккаунты именно в Телеграме, именно аккаунт губернатора Пермского края, там на сегодняшний день под 13 тысяч подписчиков. То есть, на сегодняшний день чиновники, если мы говорим про власть, про исполнительную власть, активно используют ВКонтакте и достаточно активно используют Телеграм. Но все с разной степенью успешности происходит, зависит от муниципалитета, от количества людей на месте, от того, насколько зашаблонирована, если есть такое русское слово, их деятельность. И то же самое можно сказать про депутатов. Депутаты тоже очень по-разному, да, если мы берем представительную власть, тоже очень по-разному ведут свои соцсети. Я все мечтаю, когда я вырасту, я, наверное, все-таки сделаю выставку за столом, потому что это вот самый мой нелюбимый жанр фотографии, когда все прячутся за столом. Есть у нас такая русская традиция хорошая – спрятать себя за столом. Вот. Я, наверное, когда вырасту, все-таки сделаю такую фотовыставку за столом. Возможно, там можно будет искать 10 отличий.
Понятно, что вся весна у нас прошла под волной миграции из Facebook и Instagram. Это речь идет о социальных сетях, принадлежащих компании Meta, признанной на территории Российской Федерации экстремистской организацией. Какова сейчас пропорция между публикацией в зарубежных соцсетях и в российских?
Давайте по цифрам, если вот коротко, не мои цифры, цифры Brand Analytics, это федеральное агентство, которое такую статистику ведет, на 15 мая в социальной сети ВКонтакте ежедневно фиксировалось 13 с лишним миллионов сообщений, генерируемых пользователями. Это по всей России, матушки. Это большая цифра, на самом деле, для ежедневной генерации сообщений. Для сравнения, в упомянутых вами иностранных, скажем так, социальных сетях, а максимум, сколько фиксировалось на 15 мая, 1 700 000. То есть, фактически, ну, практически в 10 раз меньше, на порядок меньше. То есть, отток аудитории достаточно значительный. Аудитория перетекает.
Это программа «Борьба за власть». Каждый четверг в это время на 91,2 FM. Мы говорим о соцсетях, то, что надо знать в 2022 году тем, кто интересуется политикой и выборами. Юрий Викторович, вам вопрос. Как сейчас депутаты, кандидаты и политические партии задействуют социальные сети? Насколько успешно они сконцентрировались на ВКонтакте и Телеграме, потеряв те самые зарубежные соцсети, которые были активны на недавних выборах?
Ну, у меня статистики нет такой. К тому же, если брать какие-то узкие категории людей, например, это кандидат, депутаты и так далее, такую мы статистику по Пермскому краю не ведем. Может быть, Иван потом меня поправит. Но я скажу, что по опыту нашей работы, она у нас носит прикладной характер, и с 2017 года мы плотно, по крайней мере, я беру последние 5 лет, вот пятилетками я так живу, поэтому для меня последняя пятилетка, она чем отличалась особенно с 2017 года, что удельный вес политиков действующих, так же, как кандидатов в депутаты, если мы мы говорим о представительных или законодательных органах власти, больше и больше уделяют, кто-то вообще значительное внимание уделяет своей работе, в том числе в политической работе или только в выборной работе, если мы говорим о выборах, да, уделяют внимание мессенджерам и соцсетям. И более того, я мог бы привести, ну, тут не буду выделять никакого персонала, но я просто отнесусь как бы очень эффективному инструменту, например, ВКонтакте, вот я его особо выделяю, Иван говорил про Телеграм и так далее, я выделяю в ходе избирательной кампании про сеть ВКонтакте. Почему? Потому что в ходе избирательного процесса, и тут мне Иван не даст соврать, что, по крайней мере, официально можно вести избирательную кампанию, оплачивая, соответственно, с избирательных счетов свою агитационную кампанию ВКонтакте, либо своих личных страничек, либо создавая какие-то другие информационные массивы. И эта работа, она со стороны отдельных кандидатов на выборы в ряде округов, вот я обращал особое внимание в законодательное собрание в Госдуму нынче, вот по итогам в кампании 2021 года, во многих территориях, если брать даже муниципальное образование, такие личные странички кандидатов в депутаты выполняли вообще роль такого массового штурмового СМИ, которого затмевало многие местные средства массовой информации, и там были просмотры видеоматериалов и так далее по несколько десятков тысяч, чего не было у местных СМИ, там, газеты или местных соцсетей. И это не просто удивительно, это говорит о том, что у людей большая потребность, особенно в видеоконтенте, например, либо в каком-то актуальном контенте, который обращает внимание на жизнь людей, проживающих на местах. А выборы, как обычно, актуализируют местную повестку, люди тянутся к этому. И многие средства массовой информации на местах начинают проигрывать отдельным кандидатам. То есть идет такое развитие, например, отдельных усилий отдельного человека, отдельные соцсети на местах. И мы это часто наблюдаем, последние годы особенно. То есть тот кандидат депутата, который, например, избрался куда-то, он, если он потом эту тенденцию продолжает дальше, то у него есть все шансы формировать политическую повестку на месте в интересах местных людей, постоянно и как бы, ну, даже на этом, скажем так, местном поле политическом, каком-нибудь муниципальном образовании, ну, например, где-нибудь в Чусовом, да, или там где-нибудь в Березниках, там, или в городе Перми, или там в Чайковском. Просто доминировать с точки зрения создания информационного контента, вести эту повестку информационную для жителей всего города, там, или поселка, там, или и другого образования. Вот это пример на примере ВКонтакте, который пользуется, еще раз говорю, не называя отдельных фамилий, пользуются многие действующие депутаты, либо кандидаты в депутаты в ходе кампании.
А на выборах 2021 года они были в Пермском крае большие, в Госдуму, Заксобрание и Городскую думу. Соцсети активно использовались во многом потому, что у нас были коронавирусные ограничения. Были сложности с проведением массовых мероприятий, со встречами. Сейчас коронавирусных ограничений нет, выборы уже объявлены, в сентябре они будут. На ваш взгляд, произойдет некий отток обратно к традиционным форматам, обходы по квартирам агитаторов, снова какие-то массовые встречи, или соцсети сохранят свои позиции, или, может быть, они их даже укрепят?
Я думаю, Михаил, обидеть вас не хочу, ни в коем случае. Я думаю, что постановка вопроса, она будет неправильная сам изначально, от того, что все от ковида началось, и там все перешли в соцсети. Нет, эта тенденция, она уже многолетняя, она шла, и в этом году просто, может быть, ковидная ситуация, она ее как бы более актуализировала. Раз у нас встречи были ограничены массовые и так далее, были ограничения по закону, там, по указам губернатора и так далее, соответственно, конечно, как бы еще больше усилий стало прилагаться на социальные сети, на мессенджеры и так далее. То есть со снятием всех ограничений эта тема не уйдет никуда. Более того, я бы подчеркнул, что необходимость в контактной адресной работе всегда была, и она остается и нынче, потому что соцсети при всем большом многообразии, вот Иван Владимирович знает прекрасно, тема – это его основная работа с соцсетями. При всем нарастающем многообразии соцсетей у людей в голове зачастую вообще какофония образуется от всего этого массива информационного, который они не могут переварить. И им нужен личный контакт, нужен личный комментатор, интерпретатор событий. И от этого личную встречу люди хотят. И мы это видим по избирательным процессам, по выборам, это постоянно подтверждается. Поэтому отказываться от контактной адресной работы ни в коем случае нельзя. В какой-то степени это консервативный подход, но он имеет колоссальный результат. И людям поясняют, что да, и люди этому источнику личному контакту всегда доверяют. Поэтому я за гармоничное сочетание одного инструмента работы и второго.
А Иван Владимирович, когда у нас массовая миграция весной прошла из зарубежных соцсетей в Телеграм, внезапно оказалось, что перешли примерно 10% от того количества подписчиков, которое было, ну, скажем, прямо Инстаграм, Фейсбук. Это соцсети, которые принадлежат компании Мета, признанные на территории Российской Федерации экстремистской организацией. Вот эти, причем эти 10%, они были характерны, ну, практически для всего спектра. Для Бузовой, для различных инфлюенсеров, для политиков. И некоторые, опять же, и политики, и чиновники, и депутаты с удивлением обнаружили, что в старых соцсетях у них были десятки или тысячи тысячи подписчиков, а в новых сотни, 2-3 сотни, а некоторых даже десятки. Почему так и что им делать?
Ну, давайте откровенно, никогда не меряйте количеством подписчиков свою успешность. И, к сожалению, для зарубежных соцсетей, особенно для той соцсети, где в основном были картинки и видео, выражусь так, чтобы не произносить вот эту вот сопроводительную всю историю, действительно, там в какой-то момент стало измерение. Блогер-миллионник – это звучало красиво. Никто никогда не смотрел на охват. Успешность любых соцсетей всегда измеряется в охватах. Имея аккаунт на 300 подписчиков, можно легко окучить 28 раз небольшой избирательный округ в очень приемлемых бюджетах. И этот избирательный округ будет окучен, и у вас вырастает узнаваемость и так далее, и так далее. Мы с этим сталкивались, мы с этим работали даже в 2021 году. А почему перешло 10%? 10% – это реальная читаемость всех этих звезд, условно говоря. То есть, если у вас миллион подписчиков, ваша реальная читаемость – порядка 100 тысяч. Если вы делаете какой-то разрывной контент, ну, тогда она будет доходить до 200-300 тысяч. Вот 100 тысяч – это то ядро аудитории, которым действительно из миллиона человек, 1/10, которым действительно интересно за вами наблюдать и про вас читать. Телеграм – это принципиально иной способ доставки контента. Это адресная доставка контента в телефон человека. Нету ленты. Но сейчас идут разговоры, что, может, она и появится, mm-hmm. да? Как говорится, Павел Дуров, верни стену, куда без этого, да? Вот. Но ленты нет. Есть адресная доставка контента только в те каналы, на которые ты сам подписался. Поэтому идет как раз конкуренция за подписчика, которому интересно потреблять твой контент. И поэтому это вполне стандартная цифра перетока, 10%. Здесь ничего в этом страшного нет. Что делать в этой ситуации? Рецепт очень простой. Не надо все сваливать в одну кучу. В идеальной картине мира, если вы выбираете для себя в коммуникации контакты Telegram, Telegram ведется по своему плану, со своим контентом, и там содержание должно быть уникальное. Если вы не даете ничего уникального в Телеграме, зачем на вас подписываться в Телеграме? Так каналов у человека на сегодняшний день, там, чатов может доходить до 100 штук. То есть вы должны дать ему какое-то такое содержание, которое ему вот в эти 100 он включит, и ему будет это интересно читать. А контакт, соответственно, социальная сеть ВКонтакте, она ведется по своему плану, она более такая информирующая, более общая, более такая, не знаю, картиночка ориентированная и так далее, и так далее. То есть, тут не надо бояться, переток вполне нормальный. То есть, да, там Ольга Бузова расстроилась, что всего 10% за ней пришли, но, как говорится, померь свою реальную популярность. Да? Не лентой, а именно адресным обращением к своим подписчикам. Да, это на сегодняшний день проблема, но эту проблему можно решить только контентом, потому что люди идут прежде всего на контент, если мы говорим в целом, а если мы говорим про исполнительную власть, то понятно, что если возникает аккаунт такого уровня, как губернатор, люди туда в любом случае придут, потому что они получают очередную форточку для того, чтобы что-то в нее выкрикнуть, и вдруг их услышат. То есть здесь сочетание нескольких факторов. Поэтому, когда в Телеграме, соответственно, губернаторские каналы, не только в Пермском крае, они набирают достаточно быстрое количество подписчиков, это нормальная тоже абсолютно ситуация. И для Пермского края цифра, опять же, которая есть у губернатора сегодня, Дмитрия Николаевича Махонина, 12800, даже если уже не 13, это хорошая цифра.
Одна из проблем, с которым столкнулись при переходе из иностранных соцсетей в наши, то, что слепо копировали технологии размещения фотографий, очень много, без нормальной листалки в Телеграме, и видео. Есть ли успешные кейсы уже перестройки в новый формат? Насколько это тяжело, насколько это технологично? Есть ли понимание самой этой проблемы, что то, что было в зарубежных соцсетях, где листалось и смотрелось вот просто движением пальца, в Телеграме и ВКонтакте не подходит? И будут ли Телеграм и ВКонтакте адаптироваться вот под тот формат, которая сейчас ниша освободилась?
Постараюсь ответить коротко, уже адаптируется. Это первое. Ну, во-первых, Telegram перестал сразу видосики выкачивать в телефон, за что ему спасибо большое.
А это не закачивается теперь в кэш?
Да, теперь не закачивается. Стало чуть легче, не надо все время вычищать телефон.
Не надо каждую неделю чистить память.
Да, вот. А во-вторых, ВКонтакте тоже не сидел на ровно последние там 6 лет. Они тоже достаточно сильно допилили свой интерфейс, особенно за последние 3 месяца, чем спровоцировали целую кучу сбоев. Вот. Но, тем не менее, допилили, там появилась галерея. На сегодняшний день, честно говоря, на мой взгляд, Тут это важно отметить. На мой взгляд, окончательного перестроения не произошло. То есть, все еще ставят текст, следом, значит, выкладывают галерею на 10 картинок. Но тут просто надо сесть и подумать, зачем мы это делаем. То есть, всегда соцсети должны начинаться с вопроса «Зачем?». Зачем мы ведем соцсети?
Кто сломается раньше, СММщики или Дуров? СММщики ставят одну фотографию, начнут, или Дуров сделает листалку?
Я думаю, что никто не сломается раньше, потому что Telegram изначально мессенджер, да, и сломаться должны СММщики.
То есть примат текста?
Примат текста, ну, на сегодняшний день, да.
Юрий Викторович, буквально вот у нас до перерыва 1 минута осталось, короткий вопрос. Обсуждается дилемма. Понятно, что все массово ушли в ВКонтакте и Телеграм, но есть те, кто остался в зарубежных соцсетях. Причем они говорят, мы хотим свою позицию доносить везде и всюду. Опять же, в тех же конфликтных ситуациях, в которых мы сейчас живем, они говорят, мы хотим использовать все площадки. На ваш взгляд, в этой дилемме на чьей стороне правда?
Ну, вот, Миша, мы с вами давно знакомы. Опять я вам скажу, такой вопрос тяжелый. Вернее, не то, что я... Не то, чтобы неправомерный. Потому что значит на чьей стороне правда? Ну, правда у всех, у каждого своя, как в известной песне пелась. Поэтому, знаете, это как люди, которые ходят в кинотеатр и ходят все равно, потому что они... Да нет, мы лучше ходим в кино. И до сих пор ходят. А большинство не ходит туда, на мой взгляд. Ну, поэтому это то же самое. Если кто-то пользуется зарубежными соцсетями и мессенджерами, ну, флаг им в руки, пускай у них, значит, в этом есть потребность, там они себя находят. И этот контент, как говорит Иван, им нравится, и нравится та среда общения, поэтому что здесь делаешь?
Друзья, оставайтесь на эхе Прими 91.2, мы уходим на небольшой перерыв. Добрый вечер. Это радио «Эхо Перми», передача «Борьба за власть». С вами Михаил Майоров. За режиссерским пультом Константин Вахрушев. В гостях у нас политтехнолог Юрий Исаев и руководитель агентства «Сеть» Иван Рябухин. Мы говорим о соцсетях. Все, что надо знать о них в 2022 году тем, кто интересуется политикой и выборами. Выборы уже объявлены. Они будут в Пермском крае большие. В 4 муниципалитетах будут выбираться депутаты городской думы и плюс до выборы в 8 муниципалитетах, на которых разыграют 9 мандатов. Насколько в этих муниципалитетах, ну, мы говорили, да, соцсети, это интересно. Да, соцсетями сейчас пользуются все, от чиновников до депутатов, кандидатов полностью. Какова сейчас юридическая ситуация с соцсетями? Где можно ставить агитацию и на каких условиях? Иван?
На самом деле здесь ничего не поменялось. Телеграм на сегодняшний день никак этот вопрос не регламентирует. То есть, агитируйте на доброе здоровье в своем канале, как хотите, что хотите, хоть на ушах ходите. Там возможно пожаловаться, но схема сложная. А ВКонтакте достаточно, самое заточенное, ВКонтакте, Одноклассники, это самое заточенное на русское законодательство, российское законодательство соцсети. Агитация у них запрещена не в агитационный период, но надо понимать, что скорость реагирования зависит от уровня выборов. И на муниципальных выборах нередки такие ситуации, что когда ты на кого-то радостно пожаловался за то, что он агитирует, как ты считаешь, неправомочно, а твою жалобу рассмотрели уже после выборов. Спасибо, было конструктивно. Сейчас это ускорили, то есть сейчас можно напрямую обращаться в РКН, Роскомнадзор, он должен среагировать более оперативно. Формально агитация разрешена только в агитационный период. То есть, межвыборный период, даже если депутат активен, даже если он ведет свою страницу, любая попытка запустить рекламу с этой страницы будет отклонена модераторами, поскольку это политическая агитация.
А получается, он может только информировать о своей деятельности, но не агитировать за себя. Здесь тонкая грань, но она есть.
Она есть, но информирование, мы же понимаем, что если это депутатский аккаунт, то любое информирование – это и есть агитация. То есть, а о чем? Он же будет информировать про свою деятельность, чем он занимается.
Почему?
Ну, я сейчас утрирую. То есть,
я удивился, я вдруг подумал, неужели я что-то пропустил, и у нас во ВКонтакте не осталось аккаунтов депутатов.
Нет, депутаты остались, депутаты рассказывают, приехал, встретился, пообщался. Он не может это рекламно поддержать.
То есть, имеется в виду за деньги.
Да, за деньги не
то
может.
То есть, рассказать это... может, а оплатить, чтобы пошел посев, распространение, это невозможно.
Посев возможен, то есть, когда ты сам договариваешься и размещаешь в сторонних пабликах, а именно реклама через систему ВКонтакте невозможна.
То есть ситуация остается прежней. ВКонтакте – это не ваша собственность, это площадка, на которой вы находитесь, и когда вы хотите в ней агитировать, вам надо заключить соглашение, перевести туда деньги со своего избирательного счета и только на эти средства вести агитацию.
Да.
Ничего не поменялось.
Ничего не поменялось.
А почему Telegram не идет по этому же пути?
Я не знаю, я не разрабатывал Telegram. Тут надо спрашивать, наверное, не у меня, а потому что Telegram за свободу слова, ну и плюс он дает альтернативу некую. Тут надо понять, чтобы зайти в рекламные возможности Telegram на сегодняшний день, нужно иметь бюджет 2 миллиона евро. На секундочку.
А, и что это даст?
Тогда ты сможешь рекламироваться, продвигать свои каналы в Телеграме. А другие все варианты ты договариваешься напрямую с администраторами других каналов.
То есть речь не идет о пропаганде выборной тематики как таковой. Речь это вообще о пропаганде каналов и так далее. Раз у нас Телеграм не определился с выборной повесткой, вообще он в нем пока как бы не участвует напрямую. Соответственно, это, да, Иван прав, это вопрос как бы к Телеграму. Почему они не вошли в эту систему как бы с точки зрения избирательного законодательства, и мы там не можем ничего делать, потому что не можем. Ну, такова политика Телеграма пока, видимо. Вот и все.
Считается, что соцсети просто, но это далеко не так. Некоторые считают, что соцсети – это черная дыра вашей информационной безопасности. К проблемам коммуникации здесь я бы отнес еще то, что там не такой простой язык, как кажется. Тяжело считываются шутки, совершенно не считывается сарказм, сложно с некоторым пониманием. А какие риски сейчас есть у кандидатов в депутатов при общении через соцсети? Какие эксцессы исполнителей бывают? Может, приведете примеры?
Нет, ну, примеров там много, конечно, понимаете.
Давайте я начну. Вот давай. Как только состоялись выборы 2021 года, в конце сентября или в начале октября, свежеизбранный депутат от КПРФ совершенно так же, как раньше, до своего избрания пожелал одному человеку в соцсети сдохнуть. И с удивлением обнаружил, что, оказывается, его воспринимают теперь не как обычного юзера, а сквозь призму депутата.
Не, ну, такие критические вещи, конечно, должны порицаться не только обществом, но и это вообще в ходе избирательной кампании было.
Нет, это было уже после того, как он избрался. То есть он жил обычной жизнью, которой живут все. Он спокойно высказывался в соцсетях, а когда стал депутатом, вдруг обнаружилось, что то, что может обычный человек, совершенно не может депутат.
Ну, нет, ну, такие вещи должны порицаться не только, но в том числе на уровне закона. И тут просто, если была бы какая-то жалоба, и кто-то бы обратился куда-то, в том числе и там в суд или в следственные структуры различные, могли бы человека просто привлечь за это. Тут надо себя очень корректно вести, грамотно, сдержанно и, как говорится, отвечать за свои слова. Это святое. Как бы святое правило не нами придумано, поэтому здесь-то как раз отношение к самому к себе, как к цивилизованному человеку, если себя человек таковым считает, должно быть на просто на высшем уровне. Поэтому, ну, это все может быть, это бывает. А самое, на что стоит обращать, наверное, внимание, большая проблема для не только для кандидатов в депутаты, вообще для политиков разного уровня, это, собственно, содержание, контент, насколько понимает аудитория человека, не все готовы воспринять информацию, которую вы доводите определенными языком, значит, вы должны подстраиваться по аудиторию. По большому счету, если вы посмотрите печатные издания, например, где-то на местах, они написаны простым, доступным языком. Так пишут местные журналисты. Такое же требование контента, такой же подход у соцсетей. Если вы написали наукоемким, наукообразным языком для жителей той территории, которые это не могут воспринять, так вас никто и не услышит. Или вы отторгаете, правильно вы, Михаил, сами сказали, если вы отторгаете человека за счет оскорблений кого-то, уничижительной форме с кем-то общаетесь в соцсетях, это вызывает негатив в целом к этому вот информационному массиву и отторжение к человеку, например. И это часто бывает, вот Инванта знает это прекрасно, как специалист по соцсетям, часто бывает это искусственно кто-то делает, инспирирует такие конфликты, такое уничижение человека, либо не самого кандидата, либо его окружения, и народ отказывается от этого источника информации. Поэтому эта проблема, она всеобъемлющая, и, может быть, этим надо заниматься серьезно, изучая эту проблему.
А как вы оцениваете вероятность фейков появления? На прошлых выборах их было достаточно много, я сам видел, слышал. Будут ли они в этом избирательном сезоне на наших муниципальных выборах? Или так как их уровень небольшой, мы обойдемся без фейковых заявлений?
Я можно очень коротко добавлю, наверное, к Юрию Викторовичу одну фразу буквально. Дело всегда даже не в эксцессе исполнителя дела, дело в политической и общей культуре. То есть с политической культурой большие проблемы. Если вы посмотрите даже вот сегодня новостную ленту, да, мы вот про выборы с вами говорим. Да. А много ли кто написал вообще про выборы? Выборы – это важнейший демократический институт управления государством, народом. Ну, я вот сейчас утрирую, очень просто, да, объясняю. Но у нас, извините, сегодня в топ Яндекса выходит новость о том, что у нас некий бывший доцент отъехал в некий нынешний Израиль, например.
И это второй день, потому что вчера на ту же самую тему про другого человека тоже,
да,
было в
тоже, тоже все, значит, отъезжают в Израиль. Это о чем говорит? О том, что у нас есть проблемки в повестке, есть проблемки в политической культуре, и это все порождает доверие к различным рода информационным, в том числе вбросам, то, что сейчас принято называть фейками.
Ну, да, замещение происходит, конечно. Другой некачественная информация именно по этой причине.
Будет ли на этих выборах? Надо посмотреть. По идее, сейчас информационное пространство в силу событий внешних регулируется достаточно жестко, поэтому я думаю, что их количество пойдет на спад. Но это только экспертная оценка.
А вот Bloomberg пишет, что TikTok станет новым инструментом дезинформации на выборах и переплюнет Facebook, который принадлежит компании Meta, которая является признанной экстремистской на территории Российской Федерации. Друзья, что у нас с TikTok?
Третий раз это прозвучала фраза. Но это важно.
Ну а что делать? Закон
требует... А что с TikTok из России? Ты в TikTok ничего не выложишь. А попробуешь выложить, тебя заблокируют. TikTok спящий, потому что алгоритм TikTok не умеет как раз вычленять недостоверную информацию в видео. Поэтому с TikTok у нас ничего. То есть, если бы у нас были федеральные выборы, то нам бы стоило в этой студии ТикТока, работаем мы на них, стоило бы ТикТока опасаться, потому что, да, там внешнее воздействие возможно. Если мы говорим про Лысьву, ну, вряд ли кто-то из славной Австралии, Новой Зеландии и даже Китая будет записывать ТикТоки про Лысьву. Хотя было бы приятно. Хотя бы про лысинские кастрюли. Ну, хоть как-то. Вот, тепло, хорошо.
Ну что, друзья, фиксируем. Соцсети бывают разные. Они используются на выборах, используются в политической деятельности, используются по-разному. Кем-то эффективно, кем-то неэффективно. Во многом это зависит от того, привлекают они профессионалов к этой работе или не привлекают. У нас в гостях был политтехнолог Юрий Исаев, руководитель агентства «Сети» Иван Рябухин и Михаил Майоров. Это была программа «Борьба за власть». Каждый четверг в это время на 91.2 FM. До свидания.
До свидания.
До свидания.